Славик. Его появление в полку было отмечено печатью таинственности и напоминало маленький спектакль для измученной пехоты 2-го батальона. Правда, спектаклю предшествовала небольшая репетиция, на которую вначале никто не обратил внимания. Ранней весной 1984 года штаб отдал распоряжение разбить на территории городка спортплощадку для занятий рукопашным боем. Ну, отдали и отдали, мало ли, какая блажь придет в голову деловитым штабистам. На разводах командиры взводов стали выделять на строительство по 3-4 человека. И те до обеда лениво били ямки под тренажерные столбы. Мы надеялись, что пустыми лунками все и закончится, как не раз заканчивались громкие затеи штабистов. Но вдруг оказалось, что площадка нужна кому-то по-настоящему. И тогда полкач отрядил на строительство ремонтную роту. Та взялась за дело рьяно, по-стройбатовски, и через неделю работы были окончены. Ремонтники сделали засыпанный песком прямоугольник, примерно 5×3, по нашим предположениям, для спарринга. Потом соорудили несколько стандартных армейских тренажеров и под конец основательно, метра на полтора, вкопали и забетонировали толстенный, чуть ли не телеграфный столб, предварительно обмотав его на всю 2-метровую высоту пеньковым канатом. Мы только пальцем у виска покрутили. На кой он нужен? Это что, ломом по нему лупить или чем? Ногами невозможно. На первой же тренировке без них останешься. Руками тем более. Все суставы и кости переломаешь. Столб ведь ни на миллиметр не амортизирует, а от каната бугры толщиной в 2 пальца. И вообще, для чего здесь, в Афганистане, нужен рукопашный бой? Пленных увечить? Так много ума для этого не надо. Без специальных навыков хорошо получается. И последнее. Кто обучать будет? Одним словом, неделю поговорили, посмеялись и забыли. Никто на площадке, естественно, не занимался. А потом появился он. Батальон ушел на сутки в район кишлака Раджани и далее на восток. За первую ночь сделали марш-бросок по круговому хребту в 36 километров. Утром спустились в долину, прочесали зеленую зону, обшарили парочку селений и по тому же маршруту к следующему утру вернулись в расположение полка. Какое-то хмурое, озлобленное, невесеннее утро, растянутые колонны усталых, голодных, 30 часов не спавших солдат бредут через плац в палаточный городок. В 5-й и 6-й ротах несколько раненых, все как звери злы, попадешь под руку, удушат. И что видят эти добряки-интернационалисты? А видим мы, что на площадке для рукопашного боя какой-то чистенький холеный тип в дорогом эластиковом спортивном костюме медленно отрабатывает простенькую связку на 3 движения. Ему тут же достаточно громко предложили в следующий раз прошвырнуться с нами и не заниматься на глазах у всех солдат анонизмом, а потом и вовсе обложили в 3 этажа. Он даже ухом не повел. Ну и нам, впрочем, было не до него, тем более понятно, что офицер, рожу так просто не начистишь. Вообще, добровольные спортивные занятия в свободное от службы время у нас воспринимались не иначе, как тяжкое половое извращение. И тому было серьезное обоснование, поскольку самыми мучительными для нас были именно непомерные нагрузки. То и физподготовка была соответствующей. По четным дням мы бегали кроссы на 6-7, а то и 10 километров. По нечетным – 3 километра в виде разминки и час занятий в спортгородке. Это все только утренняя зарядка. Три раза в неделю проводились отдельные двухчасовые тренировки. Полоса препятствий, турники, брусья, канат и прочее. По воскресеньям кросс на время, 1 километр. Называлась сие спортивный праздник. Рота, даже вложившаяся в норматив, но пробежавшая хуже остальных подразделений, а также по 3 человека из каждого взвода, вне зависимости от времени, пришедшие последними к финишу, составляли сборную штрафников-рекордистов. В воспитательных целях штрафники бежали еще раз, но уже после обеда. Плюс ко всему, постоянные тактические подготовки, стрельбы, на которые обычно не шагом ходили. Ну и в первую очередь, конечно же, сами операции, всем тренировкам тренировка. Офицеров все это касалось в меньшей степени. У них своих дел хватало с избытком, и они даже на утреннюю зарядку являлись 2-3 раза в неделю. И тут на тебе! Мало того, что спортсмен, так еще и каратюга. День-два мы поглазели, а потом махнули рукой. Придурок! Тогда же выяснилось, что это прапорщик, да еще и тыловичок. Прибыл на артиллерийские склады по расширенному штату. В глазах пехоты полное ничтожество, моральный урод и покойничек. Сразу крест поставили. Но тыловичок, судя по всему, так не считал. Каждое утро после развода и каждый вечер перед отбоем, решительно наплевав на табель о рангах, по 2-3 часа упорно колотил свои тренажеры. В армию я пришел уже более-менее опытным боксером и к тому же ярым членом полуподвального каратистского движения. Поэтому я не сразу заинтересовался прапорщиком-тыловиком, ну мало ли таких было в части. Придут недели две, помашут ногами, и все, скончалось боевое искусство. Служба засосала. Или еще лучше, начнут заниматься, примитивно пропустят слева по печени, и начинаются разговоры о бесконтактных поединках, пути до, медитациях, энергиях ци и прочих масонских штучках этой новоявленной религии. Начало нашего знакомства с прапорщиком положил случай. Где-то через неделю после операции в Раджани, поздним вечером, я обратил внимание на какую-то странную канонаду. Вечернее многочасовое бухание артиллерии в полку дело обычное, и поэтому низкие, глухие, монотонные удары я поначалу просто пропустил мимо ушей. А потом вдруг сообразил, что это ведь не стрельба. Тогда что же это могло быть перед самым отбоем, да еще и в течение целого часа? Как дедушке было не лень, а все же я встал и выполз из палатки. Ритмичный гул доносился с территории спортгородка. Это уже становилось интересно. И закурив, я не спеша поплелся по краю плаца к самому концу площадки рукопашного боя. И когда дошел, увидел и осознал, что там происходило, то не просто обомлел, а был всерьез напуган всем увиденным. Раздражавший нас по утрам своим дорогим костюмом, часовыми растяжками, медленными и нудным исполнением простейших движений ударов, прапорщик предстал передо мной совсем ином, судя по всему, истинном своем облике. Я воочию узрел живую машину для быстрого и эффективного убийства себе подобных. Не было эластика, кроссовок и неспешных движений. Но это не главное. Ощутимая перемена произошла в самом облике, в самой сути. Нанося просто чудовищные удары, мужик видел перед собой не обмотанный веревками столб, а противника, которому эти удары предназначались. Правда, об этом я узнал чуть позже из слов самого же прапорщика. Сегодня, Он был в обыкновенных солдатских ХБ и высоких ботинках, но он наносил все тот же удар из той же виденной-перевиденной нами связки. Корпус в полоборота, наполовину вытянутые ладонями вниз, расслабленные руки на уровне груди и сам удар. Что-то среднее между прямым и боковым, передним срезом каблука и подошвы в область голени воображаемого противника. Нечто похожее есть в тайландском боксе. И так монотонно, без перерывов, раз за разом 10 правой, поменялся 10 левой и вновь смена стойки. Что творилось со столбом? Он дрожал, сотрясался от бетонированного основания до самой верхушки, колебался с заметной глазу амплитудой и при этом гудел, как колокол. Смотреть на все это было страшно. Нечеловеческая сила ударов, хладнокровный расчет и, главное, странная какая-то деловитость, рутинная монотонность, с которой прапорщик тренировался.